Радио Свобода. В эфире программа «Радио Свобода. Лицом к лицу». У нас в гостях народный артист СССР Армен Джигарханян. Вопросы ему задают журналисты Роланд Фридше, второе немецкое телевидение, и Эльхан Мирзоев, НТВ. Ведет передачу Карен Агамиров. Вначале, по традиции, краткая биография гостя нашей передачи. Армен Борисович Джигарханян родился 3 октября 1935 года в Ереване. Род Джигарханянов из древних тифлисских армян. Мама Армена, Елена Васильевна, отлично владела русским и определила сына в русскую школу. В одном из интервью Армен Борисович вспоминал: «Семья-то армянская, но русскоговорящая. В Армении очень много было тогда, есть они и сейчас, русскоговорящих людей». Елена Васильевна, заядлый театрал, ввела сына в мир высокого искусства, и после окончания школы он уехал поступать в столичный ГИТИС. Но, как и многие великие люди, дебют провалил. «Не тот акцент у вас, молодой человек», — сказали ему экзаменаторы. Армен вернулся в Ереван и устроился на киностудию «Арменфильм» помощником оператора, а в 1954 году поступил в Ереванский театрально-художественный институт. Его куратором был тезка Армен Гулакян, знаток и проводник системы Станиславского. И началось. Уже на первом курсе Джигарханян участвует в спектаклях Ереванского русского драматического театра. Он просто стал жить сценой. Диапазон ролей широчайший. Это и комедийные, и трагические, самые разные. Армен Джигарханян проработал в Ереванском драматическом 10 лет, сыграл 30 ролей, а на сцене Ереванского театра юного зрителя воплотил образ Ленина в «Именем революции» Шатрова. Первая роль в кино в 1960 году. Молодой рабочий окоп в фильме «Обвал». Ну а потом Джигарханян и в театре, и в кинематографе создал столько блестящих образов, что времени не хватит перечислять. Да наши радиослушатели сами прекрасно их знают. Лично я в особом восторге от его «Сократа», а мой товарищ смотрит и пересматривает «Бег», в основном из-за генерала Хлудова, образ которого блестяще воплотил Армен Джигарханян. Сам актер отмечает: «Место встречи изменить нельзя. Компания актеров подобралась убедительная», — аргументирует он. «Лучше износиться, чем заржаветь» — знаменитая фраза Армена Джигарханяна. А он и не ржавеет, и не изнашивается. У него свой театр, московский драматический. Особенно в его глубокую душу запала последняя лента Крэппа Беккета. «Почему? Я играю», — объясняет Армен Борисович, — «Крэппа полтора часа на сцене и в полном одиночестве, только с магнитофоном. Жалею даже, что нет возможности, чтобы у Крэппы вдруг нос, как у сифилитика, отпал. До такой степени гниет и разлагается этот человек». Лучше износиться, чем заржаветь. Скажите, пожалуйста, Армен Борисович,
да,
что нужно, чтобы не заржаветь?
Очень, на мой взгляд, простой ответ. Трудиться. Трудиться. Но разговор идет не о, думаю, не о видимости труда, а о том, что я, у меня есть проблемы, заботы, вот их, тем более я говорю сейчас о своей профессии или о человеке, который живет в театре, в искусстве, об этом рассказать. Вот я думаю, ничего не носить в животе, как вот у актеров есть такое выражение, говорят: «Не играй в живот, там это сюда, куда-то».
Имеется в виду в душу, да?
Душу, и все равно это, мы же делимся. Я думаю, это может быть самое трудное. Мы делимся. Мы рассказываем друг другу радости, горести. Я думаю, в этом собеседовании. Да, кто-то, сейчас я боюсь назвать автора, но кто-то сказал, что это главная движущая сила человека. Это желание собеседовать.
Роланд?
Армен Борисович, вы однажды сказали, что хороший артист всегда играет свою проблему, свою боль.
Да, да.
И чем эта боль глубже, чем это интереснее смотреть. У вас, допустим, актуальная проблема, актуальная боль есть?
Она ежедневная. Начиная от того, что я утром просыпаюсь, и с моим возрастом, с прожитыми годами, начиная от физических каких-то недугов и кончая душевными проблемами, они возникают и они существуют. Другое дело, насколько я спекулятивно настроен, чтобы этим торговать. Если я не настроен так, то я живу в этом, и нахожусь в этом состоянии. Один замечательный режиссер, с которым я работал, он говорил: вы думаете об этом. Это где-то выскочит. Где-то в какой-то момент вашей жизни, в каких-то пограничных ситуациях, вы обязательно там что-то выскажете. Придет память, что-то вам напомнит о чем-то. Я, например, думаю, что когда наша память в чистом виде, когда мы ее не насилуем, а она сама к нам приходит, когда у нас возникает проблема, и мы... А если мы насилуем, что часто мы делаем, а помнишь, и так далее. Думаю, что имеем, за это не надо наказывать никого, но все равно, я думаю, гораздо... Я очень верю, так нескромно скажу, в свой организм. Он никогда мне не соврет, если я его не насилую.
Насиловать это как?
Это организм. Заставить. Ответь-ка мне, вот Карен, тебе нравится или нет? Подожди, организм и выдаст мне эту информацию, обязательно. А так я буду... А ну-ка, давай, я еще в виде тоста, как принято это у нас. Вещи эти, наверное, могут произвести впечатление, какой ерундой они занимаются, но я, прожив какую-то жизнь достаточно... на мой взгляд, интересную, я вот пришел к этим выводам, что это интересно. Все остальное, вот все это срежиссировать, придумать. Я, например, пришел к такому выводу, что человек всю жизнь решает одну проблему. Он должен выяснить, и чем дальше, тем страшнее, тем глубже. Что такое жизнь? И что такое иллюзия? И что мы выбираем? Что нам комфортнее? Потому что иногда может показаться, что комфортно находиться в иллюзии. А потом в какой-то пограничной ситуации вдруг выясняется, что лучшая жизнь.
Пожалуйста, Ильхам.
Спасибо, Армен Борисович. Кстати, как вам приятно, что к вам обращались? Армен Борисович, товарищ Джигарханян или господин Джигарханян?
Можно просто Армен. Удобнее. А фамилия моя очень длинная. Да. Поэтому лучше Армен.
Скажите, а вот вы сказали, вот я прожил какую-то жизнь. Вы чувствуете себе, вот эту, что вы ее прожили? Вот, извините, вы чувствуете, что вот вам столько лет?
Физически чувствую. Чувствую. Простите за выражение, состояние души, у меня с этим нет проблемы. Или я бы сказал так, у меня нет комплекса возраста, в смысле душевного состояния. Конечно, наверное, в этих годах, может быть, самое неприятное – это разочарование. А они преследуют меня и всех нас, кто пришел к этому возрасту. Знаете, есть, знаете, известное выражение, значит, начал имена забывать, один из недостатков возраста. У Боккаччо есть такая фраза, вы знаете, на полдороги странствия земного я заблудился в сумрачном лесу. Значит, мы, естественно, задаем вопрос Боккаччо, а что такое на полдороги? И выясняем, что это 35 лет. А дальше идет его же разъяснение, что дальше идет жизнь, жизнь, и, наконец, приходит 70 лет. В виде реплики скажу, мне 72. Значит, 70, считает Боккаччо, это возраст праведника. Вот дальше страшнее. Он говорит, дальше пустыня.
Когда что-то начинаешь понимать в этой жизни, да?
Да, пустыня. Вот видите, как, на мой взгляд, он точно определяет. Дальше есть, как ты выскочишь из этого. То ли ты уйдешь и уйдешь, бесследно, ничего, уже сказав, что я прожил жизнь праведника.
А в чем Армен Джигарханян разочаровался?
Это долго рассказывать. Во многих вещах. начиная от профессии, кончая человеческими отношениями. Все это. Есть заменитель, так сказать, говоря сегодняшним языком, есть противоядие этому. И, может быть, человек этим и силен, что он ищет эти. Если я погружаюсь очень, я понимаю, что я иду в плохую сторону. Мне надо найти противоядие, найти заменитель. Этому тоже есть такие вещи. От этого это зависит от того мира, в котором человек живет. Поэтому надо что-то слушать, что-то читать, что-то общаться, собеседовать, потому что в этом собеседовании мы не только рассказываем, о чем я думаю, но я еще получаю, о чем вы думаете. И тогда происходит, на мой взгляд, этот процесс длинный и очень непростой.
Армен Борисович, вот перечислять роли ваши — это совершенно невозможное занятие.
Да. И не надо.
Ну вот вы почему-то не очень любите Горбатова, да?
Нет. Это почему-то такая информация, она неверная. Потому что это все равно. Я ничего не смог бы и не смогу сыграть, если я не люблю. Если я не люблю, я должен, если даже уже получил гонорар, надо прийти и сказать: ребята, это нет, я не буду. Потому что не полюбил. Если я не полюблю, это беда. Я говорю как профессиональный актер. Потому что я должен обязательно... И Горбатова я очень люблю. Очень. И люблю, не любил, а люблю. Люблю этот мир, потому что там во многом он был для меня неожиданный. Я не очень хорошо знаю этот мир. И так далее. Начиная, что у него в кадре две его любовницы находятся, и кончая, как он наказывает кого-то, кого считает, что он что-то, и так далее, и тому подобное. Поэтому это не может быть. Там были проблемы... Я, наверное, не очень внятно рассказал об этом, вот, так сказать, с гримом, с обликом. И абсолютно справедливо Говорухин, режиссер этого фильма, он тоже, наверное, искал, им какой-то был поиск и так далее. И тому я даже скажу вам совсем честно. Я однажды летел куда-то, и какой-то человек мне сказал, что: «Ах, какой я люблю ваши картины». Давай, что-то рассказывал. Потом сказал: «Знаете, особенно я люблю вот эту картину. Как она называется? Я сейчас забыл». Я говорю: «Ну, о чем это? Сейчас я скажу. Вот где у вас искусственные волосы?» И я... Это больше обидеть артиста нельзя. Потому что есть искусственные волосы, я начал подумать: у меня искусственные усы, у меня искусственная душа и так далее. Вот чего, может быть, о чем я рассказывал.
Роланд? Раз уже речь шла о том, что вы очень много киноролей играли, хотел бы спросить, исходя из того, что вот ваша последняя работа — очень русское кино,
да,
где фильм, в принципе, это некое издевательство над блокбастерами типа «Бумера». Как вообще, вот если вы сравниваете свои первые фильмы с нынешним российским кино, как кино вообще изменилось здесь, в стране?
Коварный вопрос ваш.
Но я отвечу. Исходя из того, что фильм такой у вас.
Отвечу вам. Я думаю так, очень осторожно. Я могу ошибиться, но скажу. Я думаю, что вот то очень интересное и какое-то проникающее кино, русское кино, я говорю об этом свободно, потому что я армянин, но русское кино, оно, назову вам, «Коммунист» Райзмана, «Весна на Заречной» Хуциева, «Чужая родня» и так далее. Это было хорошее кино, хорошее. Там был найден нерв. Вот сейчас очень много говорят о национальной идее. много говорят пустого. Вот это русское кино было из того, что это была национальная идея. Потом она по каким-то, как говорят в таких случаях, техническим причинам, и появилось у нас мощное желание пробиться в мировое кино. И тогда мы, я беру на себя тоже эту ответственность, тогда мы не нашли лучший способ это подражать покупателю. Если еще грубее быть, я бы сказал, угождать покупателю. Ах, вот мы тоже можем ремейки делать и так далее. Думаю, что это нормальный путь. Знаете, есть у Сенеки, как все гениальное у него, он говорит о путях самосовершенствования. И говорит, что есть три пути самосовершенствования. Первый путь – путь размышления, самый благородный. Путь подражания, самый простой. И путь опыта, самый трудный. Я думаю, если мы вложим туда, мы сегодня находимся в состоянии пути подражания. Конечно, это легче. Конечно, покупаемая способность резко повышается, потому что, знаете, такая есть характеристика, не очень лестная для искусства. Говорят, я такого не видел еще. Как же, значит, это не из твоей жизни? Как же ты не видел? Гамлет, я когда смотрю, это из моей жизни. Я не могу сказать, что я этого никогда не видел.
Все это было, да?
Да, конечно. Если этого нет, то у нас не произойдет собеседование.
В эфире программа «Радио Свобода» лицом к лицу с Арменом Борисовичем Джигарханяном. Вопросы ему задают Роланд Фридше, второе немецкое телевидение, и Ильхам Мирзоев, НТВ. А вот беседа с Сократом, да?
Да.
Сократ же, да, вот все возвращается, развитие по спирали. Где сегодня Россия находится? На каком этапе?
Нет, не рискну сказать. Не боюсь, а не рискну, потому что мы... Думаю, в своих рассуждениях видим только вот самый-самый верх, причем, наверное, не самый точный верх. Потому что мы же такие же продавцы, как любой человек, который продает свой товар. И поэтому реформы, не реформы, я думаю, там это присутствует тоже. Да, там главное это желание сделать хорошо, добиться чего-то, но... Я думаю, в свое время я читал совершенно гениальную статью Эйнштейна, который написал письмо Фрейду по поводу его какой-то книги, которая вышла. И Эйнштейн в своих рассуждениях, говоря о величии того, что открыл этот самый Фрейд, он приводил другого мыслителя, не будем называть его фамилию, он говорил, что удача Фрейда в том, что он взял все из жизни, из природы, а другой, который идеолог, это все придуманно, это все желание. А мы знаем с вами, что дорога от желания до обладания очень длинная.
Но желания же должны быть тоже, Армен Борисович.
Если они в какой-то момент не совпадут с обладанием, например, есть великое понятие «свет в конце туннеля». Если это инсценированный свет, то это трагическое заблуждение. Если нет, а мы туда свечку поставили, а света нет, вот об этом речь. Любое желание обязательно когда-нибудь соприкоснется с реальностью. Вот вы знаете, наверное, и это в часть моей профессии. Мы когда начинаем репетировать что-то, то это сборище желаний. Особенно если мы работаем с великим драматургом. Это мы хотим всю свою жизнь там рассказать. Потом постепенно мы выясняем, что... А вон где свет в конце туннеля. Вы, наверное, знаете, я не какой шахматист, но знаете, наверное, что в любой шахматной задаче всегда есть очень соблазнительный, но ложный ход. Я думаю, что это из этой части.
Я вспоминаю сразу свои сыгранные партии. Я шахматист как раз. Очень много было ложных ходов.
Вот замечательно.
Обидные поражения.
Конечно. И это тут нельзя человека казнить за это.
Ну, понимаете как, я все-таки не могу вот понять, ну, да, желание, ну, это движет миром ведь.
Когда до того
ставится, ставится цель, пусть даже необычная, ну, полет в космос, ну, кто думал, да?
До желание. Того места, ну. Когда реальность, правда становится поперек.
Ну, полетели же в космос, скажи раньше кому, да? В космос.
Значит, Луну, мы с вами, Луну, да? Мы с вами, к сожалению, не окончательного ответа не найдем. Мы найдем через еще 100 лет, когда нам скажут, это была ошибка. Не дай бог, чтобы я не думал так о космосе. Но любое великое свершение, мы же знаем. Мы же историю читаем иногда. Ведь есть же вещи, которые ушли и ушли. Конечно, дружочек мой, обязательно.
Атомную бомбу создали, да?
Как говорит Рабинович, а чем это кончилось? Я не берусь, мы не имеем права, я во всяком случае не беру на себя, так сказать, поставить точку, и везде стоит многоточие. Поэтому я не знаю. Но я знаю одно. Время всегда вносит в наши желания точную поправку. Или ты верно пошел, я говорю, это моя профессия. Или мы верно идем, или вот, обращаясь к шахматисту, все шло хорошо, почему я проиграл.
Напоминаем нашим радиослушателям, в эфире программа «Радио Свобода. Лицом к лицу» с Арменом Джигарханяном. Мы продолжим после краткой сводки новостей.
Программа «Все свободны» – это свободный разговор на свободные темы. В студии «Радио Свобода» с 6 вечера по Москве, по воскресеньям, я, Виктор Шендерович, и мои гости. Люди известные и не очень, но непременно интересные собеседники. Я готов отвечать на любые ваши вопросы, кроме двух. Когда я, наконец, уеду в Израиль и сколько получаю от ЦРУ? Слушайте «Радио Свобода».
В Москве 14:30. Коротко о главных событиях.
Радио «Свобода». Новости.
В Кемеровской области в результате авиакатастрофы погибли 4 человека. В Таштагольском районе разбился вертолет МД-600. Авария произошла сегодня в 80 километрах восточнее поселка Мундыбаш. В Чечне при обстреле патрульного автомобиля погиб сотрудник милиции. Еще 2 получили ранения. Милиционеров обстреляли в Октябрьском районе Грозного в субботу вечером. В Москве идет следствие по делу о нападениях на прохожих на юго-западе города, в результате которых 1 человек погиб и 2 получили ранения. Задержаны более 30 подозреваемых. В Дальнегорске во втором туре выборов мэра приняли участие около 40% избирателей. Идет подсчет голосов. За пост главы города боролись начальник рудника объединения «Дальполиметалл» Григорий Крутиков и бизнесмен Александр Теребилов. В Нигерии похищены 3 сотрудника нефтяной компании Royal Dutch Shell. По предварительным данным, это граждане России, Хорватии, США или Великобритании. На востоке Афганистана правительственные войска и войска НАТО вступили в ожесточенный бой с талибами. Убиты 20 боевиков. Есть жертвы среди мирного населения. 1 человек убит, 11 ранены. Премьер-министр Турции Реджеп Эрдоган созвал экстренное заседание правительства и армейского командования в связи с новыми столкновениями на границе с Ираком, в ходе которых были убиты 16 военнослужащих. Экс-премьер Пакистана и лидер крупнейшей оппозиционной партии Беназир Бхутто впервые появилась на публике после терактов в Карачи. Сегодня она навестила в больнице раненых. Депутат Госдумы Владимир Рыжков награжден престижной премией германского общества Томаса Деллера за вклад в борьбу за свободу в Европе. В Польше и Швейцарии сегодня проводятся парламентские выборы. Это был краткий обзор новостей.
В эфире программа «Радио Свобода. Лицом к лицу». У нас в гостях Армен Джигарханян. Вопросы ему задают журналисты Роланд Фридше, Второе немецкое телевидение, и Ильхам Мирзоев, НТВ. Ведет программу Карен Агамиров. Армен Борисович, вот все-таки возвращаясь, вот очень, вы подняли сложную тему. Я даже
это
думаю,
вы подняли.
Это я поднял, да? Ну хорошо, вот соизмеряя со своим опытом, вот были ложные роли?
Были, были. Театр этим хорош, что я могу эту кривоту позвоночника, так скажем, поправить немножко. В кино хуже, или не хуже, а там последний дубль, который остался, а мы меняемся, мы двигаемся вперед, и очень, может быть, после мотора и стоп, я вдруг подумал, что же я наделал, ведь иначе надо было, это иначе происходит в жизни. И так далее. Более того, я думаю, что это счастье иметь эту возможность. Это счастье. Это мы мало кто людей, которых наукой занимаются. Если я ошибаюсь, вы меня поправите, но мне кажется, что там ошибки опаснее. В искусстве есть право. Кто-то из великих ученых сказал, что ученый — это тот, который удовлетворяет свое любопытство за счет государства.
Не смертельно, в общем, да, в театре, в кино.
Да, и более того, может быть, это вот это и есть самое интересное.
Пожалуйста, Ильхам.
Вот я хотел узнать, как вы к политике относитесь. Вот она вас интересует, вы голосуете, вы читаете вот первые две страницы общественно-политической.
Нет, скажу честно, у меня нет аллергии, я понимаю, что это люди, которых на них большое возложена ответственность. Не понимаю, не понимаю. Иногда даже элементарно не понимаю, о чем говорят. Я вот там вдруг включаю, я телевизор мало смотрю, но вдруг включаю, там идут эти вот, сейчас эти шоу уже пошли такие немножко. Я же актер, меня же не обманешь. Честно вам говорю, иногда не понимаю, о чем они говорят. Они чего-то говорят, а вот внятно никто не... Или, ну, может быть, это и есть политика.
О лучшей жизни говорят.
Нет, нет. Говорят какие-то слова, употребляют. Маркетинг, будиндик, бардадик. Я совсем не понимаю, о чем.
Нет, но политики, они как раз сейчас, перед выборами, они говорят намного о повышении пенсии, заработных плат. Да.
Не об этом.
У вас какая пенсия, кстати?
Пенсия, не знаю. Узнаю, позвоню вам.
Ну, 1005-6,
да? Нет, побольше, нет, да? Что вы. Было последнее время, было 1900.
Я же работаю. У народного артиста СССР.
Это не имеет никакого значения. Мне сказали, что если... Не хочу врать и на эту тему хохмочки рассказывать. Но мне сказали, вот когда будет 50 лет, что я работаю, 50, а у меня уже 52. Мне сказали, что там на 80 рублей прибавят и так далее.
Не есть важно. Смысл нашим старикам долго-долго жить, потому что, да, там сейчас такие законы, что 80 лет, 85, там 90 будут повышаться.
Я бы предпочел...
Есть смысл сохранять здоровье и жить до 150 лет, чтобы пенсия повысилась на 10-15.
Если ради этого можно...
Это сколько денег
выпало? Я думаю, что... Если человек что-то делает, у него должна быть обеспечена старость. Я не знаю, как это сделать. Наверное, есть умные люди, хотя их все время тасуют, я не знаю, кто из них умнее. Но должны понять, что этого нельзя делать. Хотя бы по элементарному, скажу нескромно. Я снялся в 300 картинах. Если с каждой картины мне что-то бы выпало, я бы сейчас был бы суперобеспеченный. К чему я, кстати, совсем не стремлюсь. Потому что я иногда думаю, вот эти миллионеры, или как они сейчас называют, олигархи там. Я очень долго думаю, что олигарх — это тот же аллигатор. Понимаете? И, ну, наверное, есть на что потратить. Но все равно я за то, что труд должен быть заслуженно оплачиваем.
Армен Борисович, это относится ведь не только к великим, выдающимся людям, как вы, да?
Ко всем.
Ну и
ко всем.
Учитель, который проработал 50 лет, да, в школе.
Гораздо более. Врачу нельзя. Это здоровье нации.
Который лечил всю жизнь.
Конечно. Который помогает жить детям. У нас решили реформу сделать в театре. Я там встречался с большим начальством, то есть в группе актеров, и я тогда сказал, на мой взгляд, удачную вещь, что реформы в роддоме, в театре не надо делать. Вы боитесь, что 50 грамм украдут масло из роддома? Так боритесь с ворами, а не реформу. Театр реформировать. Что театр реформировать? Закройте. Скажите, ребята, нам не нужен. Мне один человек сказал, большой начальник, он сказал, старик, я вот вчера смотрел КВН, я так смеялся. Ну что, давайте закроем и будем играть только КВН. Тогда надо сказать об этом.
Эту тему не хочется поднимать.
И не надо.
Нет, я имею в виду, я еще не сказал, на какую. А вы же говорите, не надо.
Я думал про театр.
Да, но страна такая, к сожалению, тема эта вот вы... Частично его уже затронули, эта тема.
Я перебью вас. Да. Страна кто? Страна это мы.
Страна это мы.
Мы.
Но мы не воруем.
Ну, надо тогда сказать, не воруй этого.
Вот я хочу спросить, а в искусстве, в театре, в кино можно украсть что-нибудь?
Знаете, у армян есть пословица, говорят, если вор из дома твоего, то корову можно вынести через трубу. То есть она никогда туда не влезет. Так что в этом, я думаю, проблема.
Вор, и в театре это можно... черта характера просто, да? Или это призвание?
Думаю, мораль.
Мораль, да.
Мораль. Такая мораль. Вот я сейчас с этим столкнулся. У нас был замечательный человек, молодой и так далее. Потом выяснилось, что он 2 года меня обманывал. 2 года меня обманывал.
С деньгами, в смысле, да? Что-то?
С деньгами совсем. Потом выяснилось, что... Он даже не воровал, он просто бездарен был. Но он воровал дело наше. Понимаете? Уж лучше бы он положил бы в карман, тогда я бы сказал, оттуда дай мне 10%.
Это вы говорили вот о бесконечной череде разочарований, да?
Да.
Вот, и опять разочаровались, да?
Да, конечно.
Пожалуйста, Борисович, да. Давайте вот еще раз о вашем театре.
Давайте, все-таки, вот это хорошая тема.
Все-таки сейчас 12-й сезон, по-моему, начался, и премьеры вот впереди. И знаете, когда я смотрю на ваш репертуар, вспоминаю вот времена, вот как ты здесь учился в Москве, и тогда были на слуху вот такие авторы, как раз Путин, Вампилов, Шатров. Вот в настоящее время как-то... Если меня кто-то спросил бы, кого ты из современных авторов российских ты назвал бы, я сразу сказал бы только Коляду, вот в первую очередь. А где вообще новые авторы российские? Они вообще имеют шанс в вашем театре? И кто вообще, вот по вашему мнению, вот стоит внимания?
Да, тут есть, думаю, Россия не оскудела выдающимися людьми, я имею в виду в литературе, в драматургии, они есть. Мы даже играли Разумовскую, играли, и будем играть, и у нас и наш автор Тараховский такой есть, замечательный драматург.
Нет, это не громкие фамилии
из новых молодых.
Да, не знаю. И может, это беда, может быть, я просто навязываю своему театру то, что я люблю. Я люблю лучше перечитать Булгакова, Чехова, чем читать больше его тоже из области разочарования. Тоже, знаете, у меня был великий учитель, который говорил, что в основе любого произведения искусства должно быть «Жил-был у бабушки серенький кослик». То есть рассказ, еще грубее анекдот. Мы иногда умудряемся... О футболе говорить сложно. То есть нам кажется, что вот это вот мы и сложные. А мы с вами знаем и давно знаем, что сложно то, что очень просто. Вот я прочитал на днях у Ницше такую фразу, о которой все время думаю. Побежденные диктуют победителям законы. Вот видите, как просто сказано. А я до сих пор не могу прийти в себя от этой фразы.
Если это как-то приземлить, то что имеется в виду? Я Ницше много читал, эту фразу я не находил что-то, да.
Я, если вы это... не доверяете мне, я найду, где
я опровергаю.
Разговор идет о том, что правила уличного движения строятся по нарушителям, а надо строить правила по тем, которые знают, что надо так идти. Об этом только.
А в жизни наоборот все, да? Имеет в виду Ницше.
Так, да. Так, в результате так. Нельзя, не положено. Нет, а вы знаете, вот, и что-то приводит пример. А почему мы заработали деньги, почему вы их забираете, а потом возвращаете? А мы должны проверить. А почему? Вы не доверяете мне? Вы же меня назначили туда, начальником. А почему? А вы знаете, что вот там Муськин, Бабульскин и обманул и Кукуськина? Ну так Кукуськина наказываете. Что же весь театр вы наказываете?
Ну вот вы по тому молодому человеку, ведь вы теперь уже не доверяете, наверное, подобным типажам, да?
Вы сейчас говорите самое главное. В ту минуту, когда я его пример возьму как главный, мне надо уходить из театра. Потому что тот, который придет следующий, я все равно должен ему доверять. И буду доверять.
А и если опять я... опять разочаровываться.
У меня вот такой вопрос, может, вам будет на него, может, с одной стороны сложно, но с другой стороны и легко ответить, потому что вот здесь в этой студии 4 человека, один немец, один азербайджанец, 2 армянин. Но в то же, как в анекдоте, да? Но в то же время 2 бакинца и 1 ереванец, да? Так что вот...
Значит, там почти ничья. Боевая,
да, почти ничья. И вот нейтральная сторона.
Да, да.
Скажите, как вы к карабахской проблеме относитесь?
Очень больно. Очень больно. Вот ко мне приходили 2 корреспондентки, обе армянки, у которых отцы азербайджанцы, они из Баку. И они сейчас живут в Киеве. Они уехали и так далее, и так далее. Значит, что-то нарушилось. У меня ощущение, что, скажу просто, как Павлик Морозов, плохие люди захотели нас рассорить. Говорю это вам не потому, что вы здесь сидите, потому что я в этом убежден. Есть браки смешанные, так называемые. Значит, эти люди любят друг друга. Продолжение рода происходит от этой любви. Как же можно им сказать, нет-нет, вы туда, а вы сюда? Это ерунда. Это очень для меня больная вещь. Я могу сказать, 2-3 присутствовал, когда Михаил Сергеевич Горбачев хотел нас примирить, поговорить и так далее. И я тогда тоже подумал, что и армянская, и азербайджанская интеллигенция, и армянское, и азербайджанское духовенство не сделали то, что они должны были сделать. Был такой великий армянский поэт Хованес Туманян, вот когда рассказывали, что где-то в деревне из-за воды арык сюда или сюда азербайджанцы и армяне поругались, он, как говорят историки, садился на лошадь и ехал туда помирить их,
используя свой авторитет, да.
Авторитет. Раз плохим людям, как вы говорите, удаются такие судьбоносные дела, да, их много получается, они сильные,
много,
эти плохие.
Много. Лев Николаевич сказал поэтому, что зло действенно, в отличие от добра. Добро – более длительный процесс. А зло действенно. Раз – дал по голове и получил удовлетворение. Да, и это, я думаю, общество знает, и люди знают.
Ницше тоже ведь к этому выводу пришел.
Да.
Толкни, в итоге, да?
Толкни, да.
Это... Так говорил Заратустра, там все,
да,
вот это вот.
Это гениально.
Зло, там, да. Юноша, помните, со стариком разговаривали?
Да, конечно, конечно.
Зло, зло. Но вы злым так и не стали. Или бываете?
Бываю. Бываю и злым, бываю, наверное, несправедливым, что хуже, мстительным. Потому что я должен его наказать. И потом сам себе говорю, тихо, успокойся. Потому что зло...
Это видно, Горбатый вам там сигналы,
Горбатый
сигналы
дает.
Дает.
Действует. Но, ну, так сказать, такова, как говорят селяви.
Ильхам Ямуи, представитель телевидения, и вы однажды говорили, как актер, великие телевидники, искусство имеет очень приблизительное отношение. Но все-таки телевидение дает из-за сериалов актерам хорошие деньги, хорошие заработки. Вы с удовольствием разрешаете своим актерам пойти на телевидение зарабатывать?
Об удовольствии нет речи, но я бы мог вмешиваться в это дело. Если мы сейчас говорили, вы очень точно первые определили заработки, я бы вмешался, если бы я давал бы своим актерам хорошую зарплату. Я бы им сказал, что вот я даю тебе, не ходи на это. Это имеет право на жизнь, если кто-то смотрит на кухне, не знаю, есть целая философия или технология этих сериалов, мне даже объясняли, я сам принимал участие в них. И только я своим артистам, своим коллегам молодым всегда говорю, это говорил Гончаров Андрей Александрович, главный режиссер театра Маяковского, он говорил: после кино приходите в театр зализывать раны. Да, такова реальность. Я против вот этих, давайте вот мы голодные, грязные, будем творить искусство. Этого не бывает. Есть жизнь, и у кого-то нет квартиры, у кого-то там семья растет, у нас очень плодовитый театр, у нас все время рожают. И это счастье. Говорят, это хорошая примета.
Вы можете отчитаться. Национальный проект.
Да.
Получите грант.
Да.
Жена в Америке, вы здесь.
Да.
Тяжело?
Тяжело. Очень даже. Очень. Но ничего. Если она сейчас здесь со мной приехала там по делам своим. Ну, нормально. Нормально. Я тоже иногда... Не иногда, вот летом или зимой, во время, извините за выражение, Крисмас, я еду в Америку, там гуляю, там и так далее, и тому подобное. Это вот те хорошие вещи, на мой взгляд. Знаете, у Достоевского есть фраза потрясающая. Самоотравление собственной фантазией. Вот такое. Это хорошая вещь, это помогает. Опять... Я думаю, до того места, как эта ложь может стать опасной. Поэтому вот это умение, этот баланс. Поэтому я, например, всегда думаю, что в жизни, особенно в театре, самое главное – компромисс. Уметь точно и разумно делать компромисс.
Вы однолюб?
Ну, я отвечу на ваш вопрос. Моя профессия не позволяет быть однолюбом. Я должен любить следующую роль, любить следующего партнера, следующую партнершу, режиссера, оператора и так далее и тому подобное.
А женщин?
Я приведу вам доказать, что 40 лет мы отметили с женой, 40 лет совместной жизни. Я думаю, я ответил на ваш вопрос и могу сказать, что я не вру. Не вру. Каждый человек проживает какую-то свою тайную жизнь или тайные желания. Но это нас не касается никого. Более того, это может быть вот этот мир, который, вот это сопоставление, вот то, что я вам говорил, жизнь и иллюзия.
Если мы уже о Ницше заговорили, у Ницше есть «Женщина не глубока, потому что не дна», да? Вы в вашей супруге увидели это дно?
Нет. Нет,
тоже нет.
Нет.
Да?
У нас ведь с моей супругой еще сложность в том, что я армянин, она русская, она сибирячка, а там другие гены работают. И вот этот, почему я так ответственно говорю про компромисс, потому что я понимаю, что тут оперировать не надо. Не надо. Можно все выбросить. Поэтому здесь должен быть понимание этого. Понимание. И быть готовым к этому. Не играть в такую счастливую, благополучную семью. Таких нет, я думаю.
И не искать слишком много логики.
Ни в коем случае.
Анализировать.
Я вот всегда говорю, это я тоже прочитал где-то. Все, что я хорошее, я прочитал где-то. Я прочитал, что я люблю тебя, потому что — это наука, а «я люблю тебя» — это искусство.
Ильхам?
Я просто увлекся довольно. Поступил не как журналист, а как зритель. Просто больше слушал. Вот среди нас, журналистов, есть такое мнение, что вы очень сложный человек, которому тяжело интервьюировать. Сегодня, зайдя, вот я сразу понял, что у вас хорошее настроение и разговор удастся. Вот я так посчитал, что вы в 32 года женились. В 32 года, да? Если 40 лет...
Мне 72 минус 40. 32. 32. Да, молодчина. Это... Быстро посчитал.
Я потому что для меня это очень актуальный вопрос.
Да,
это не поздно было, как вы думаете?
Нет, нет, это не поздно. Я думаю, это не поздно. Я тогда не могу ответить, что я тогда это продумывал. Это не так, но я думаю, что это... Даже, думаю, существуют какие-то там выкладки, говорят, что вот активная жизнь – это 30-60. Вот, значит, в это надо вклиниться со всеми проблемами. По-моему, нет. Я не вижу тут ничего такого.
Ильхам, что... пора, да, вам? Тоже.
Да, мне тоже пора, да. Но уже, я еще не дошел до того возраста.
Сколько лет?
29.
Ну, 3 года, значит, осталось.
Но через год уже надо...
Да, тем более отец у меня тоже в 32 года уже.
Вот, тем более. Вот, значит, есть генетическая необходимость. Похоже,
последняя лента Крэпа.
Крэпа.
Беккета, да? Я играю в одиночестве, только с магнитофоном. Жалею даже, что нет возможности, чтобы у Крэпа вдруг нос, как у сифилитика, отпал. До такой степени гниет, разлагается этот человек, говорит Армен Джигарханян в одном из интервью. Гниет и разлагается. Как найти в себе, да, вот эти вот душевные силы? Нет, что он плохо кончил, ведь, да? Нехорошо он закончил, да? То есть он слишком много, наверное, познал, да? И стало ему нехорошо как-то. Что надо, чтобы, да, вот сохранить в себе вот это вот до конца дней, чтобы уйти, не разлагаясь, в хорошем самочувствии?
Думаю, это... Этим нельзя заниматься. Это как дано, какая энергетика. Поэтому этим нельзя. Я многое вижу там вокруг себя и думаю, ах, как здорово это, и так далее. Но понимаю, что это я не смогу быть. И не надо это... Ну, можно один раз на одном, как говорят, рауте так повести себя. Тем более, что моя профессия меня научила именно вот не бояться той памяти, которая иногда бывает неприятной. Потому что питание оттуда, питательная среда оттуда. Я всегда об этом говорю, что мы же собираемся у кого-то там горе какое-нибудь, и мы собираемся и делаем усилия для того, чтобы человека, да, освободить от этого горя. Но ведь как же ее освободить, если это, если мне, к примеру, завтра, если я буду играть короля Лира, я должен вернуться то, что произошло в моей жизни. Иначе это будет такой театральный король Лир.
Хорошо бы, как в компьютере, корзина очистить, да?
Да-да-да.
С человеком тоже это все. Да. Мусор, который накапливается, да, в течение жизни. Да.
Ну, кстати, я хотел бы защитить Ницше, потому что мы все плохо кончим, мы рано или поздно все умрем.
Ильхам.
Да, нет. Мы все плохо кончим. Он такой гениальный, что не будем упрекать его плохим концом.
Все-таки надеюсь, что кончим мы все хорошо. По традиции журналисты подводят итоги беседы с Арменом Борисовичем Джигарханяном. Роланд Фридша.
Три вещи я хотел бы сказать. Во-первых, не каждый слушатель вот нашей программы знает, где ваш театр находится, поэтому хочу напомнить, это недалеко от метростанции «Университет», да, на Ломоносовском проспекте.
Спасибо.
Ходите,
вам,
пожалуйста.
Спасибо.
На 12-й сезон.
Все.
Театра Армена Борисовича. Второе, вот... Все говорят, прежде всего, женщины в ваших глазах всегда не ощущают, видят грусть. Но я отметил больше блеск жизнерадости и оптимизма.
Спасибо.
И плюс третье, вот еще хотел сказать. Несмотря на то, что вы заявляете, вы не интересуетесь политикой, но у вас очень четко выраженная гражданская позиция.
Да.
Вот, и это хотел бы отметить. И желаю вам крепкого здоровья.
Я скажу спасибо, я буду говорить, что мои друзья так меня утвердили, чтобы я занимаюсь политика, гражданская позиция.
Гражданская...
Спасибо.
позиция в том, что Армен Борисович не может понять, что они говорят, да?
Нет, он защищает своих актеров, да, он защитил в программе врачей, медиков, вот это очень важное дело.
Кстати, тоже не понимать иногда, что они говорят, это тоже гражданская позиция. О чем вы там говорите, будьте проще. У меня просто итог такой, мне было очень интересно просто вас слушать.
Могу ответить вам, что мне тоже было с вами очень интересно.
Да, как праведник вы сказали, что... Очень интересно, спасибо большое.
Во многие мудрости есть многие печали, а я все-таки по отношению к вам скажу, во многие мудрости есть многие мудрости, мудрости, еще раз, спасибо. Мудрости. Мудрый, великий Армен Джигарханян. Вы слушали программу «Радио Свобода. Лицом к лицу». У нас в гостях был народный артист СССР Армен Джигарханян. Вопросы ему задавали журналисты Роланд Фридше, второе немецкое телевидение, ЦДФ, и Эльхам Мирзоев, НТВ. Продюсер программы Дмитрий Налитов и ведущий Карен Нагамиров желают вам всего наилучшего. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода».
В следующем часе «Радио Свобода» продолжит цикл воскресных передач «Свободный день».
Через 8 минут исторический календарь. Затем в обозрении «Прессинг плюс» мы обсудим футбольный матч «Россия-Англия».
Во второй половине часа программа «Голоса большого города». Сегодня вас ждет встреча с испанским городом Херес де ла Фронтера.
В конце часа журнал «Компания». В гостях у передачи читаем журналы.
Все это сразу после выпуска новостей на волнах «Радио Свобода».
Что значит быть россиянином?
Я здесь родилась и выросла. Если бы я родилась в Америке, ощущала бы себя американкой.
Ну, для меня, прежде всего, наверное, постараться не забывать уроки прошлого. Россия в свое время столкнулась с фашизмом и с коммунизмом. Главное, не забыть об этом, не допустить повторения ни того, ни другого.
Гордость. Ну, просто, что я россиянка. А жизнь трудная, тяжелая.
Быть россиянином – это точно знать, что это моя родина, я несу за нее ответственность, я горжусь ею, а недостатки исправим.
Наверное, я космополит, потому что для меня с другими людьми ни их национальность, ни тем более гражданство не имеет абсолютно никакого значения. Вот просто вообще никакого.
Наверное, любить свой край прежде всего. Ну и любить поэзию, мне кажется.
Просто жить в Томске.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 11700, 15130, 17730 и 21530. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».